Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ведущий Александр Подробинник. Экономические санкции против России – одна из главных тем ушедшего года. Наверное, будет тема и нынешнего, а возможно и будущего. Кто знает, сколько санкций продлятся и к чему приведут. Особенно если к зарубежным санкциям против России прибавляются еще и внутренние, тоже против России. Россия, конечно, уникальная страна, поскольку ее уникальный президент вводит суицидальные санкции, лишая собственную страну импортных товаров и продуктов. Никто не может сказать точно, насколько экономические санкции будут эффективны в том или ином случае. Бывало, что они действовали десятки лет и безуспешно, как, например, в случае Китая или Кубы. Бывало, что они приносили некоторый результат уже через несколько лет, как, например, в случае с Ираном или Югославией. А случалось и так, что в результате санкций политический режим менялся, но в худшую сторону. И тогда санкции приходилось вводить уже против нового режима, как, например, в Родезии, ставшей Республикой Зимбабве. Вообще институт экономических санкций отнюдь не новый, рассказывает историк профессор Владимир Сажин.
История санкций – это долгая история. Еще в Древнем Риме, в Афинах вводили санкции против разных городов. В средние века их назвали репрессарии и, собственно, тоже вводили многие. Уже в 20 веке Лига наций официально закрепила название санкций и внесла их в международное, так сказать, законодательство. Лига наций вводила санкции, потом ее преемница Организация Объединенных Наций. По разным причинам вводила. Но надо сказать, что кроме официальных международных санкций, которые вводятся, как правило, Советом Безопасности ООН, есть еще односторонние санкции, которые любая страна вводит против другой страны или группы стран. И причины этому совершенно разные. Но, как правило, санкции – это как бы переходный такой момент между порицанием международным того или иного государства и непосредственно военными действиями.
Примером не очень эффективных, но упорных и длительных санкций служат экономические санкции США против Кубы. Они были введены в 1960 году в ответ на экспроприацию коммунистическими властями собственности американских граждан и корпораций на Кубе. За 54 года санкции то ужесточались, то смягчались, но до конца отменены никогда не были. Государственная пропаганда в коммунистических странах и многочисленные левые в Европе любят называть эти санкции экономической блокадой. Однако настоящая военно-морская блокада острова продлилась только около месяца осенью 1962 года. Она была связана с Карибским кризисом, когда Советский Союз намеревался разместить на Кубе свои ядерные ракеты, но отступил, обнаружив решимость США дать на советскую экспансию военный ответ. С тех пор поклонники Фиделя Кастро и любители кубинского коммунистического режима не устают повторять о блокаде Кубы. Американские санкции включают в себя множество позиций, но главное, чего им недостает – международной поддержки. Страны Евросоюза, Латинской Америки и многие другие вовсю торгуют и поддерживают дружеские отношения с островным государством, сводя на нет попытки Соединенных Штатов создать на Кубе условия для демократии. Как видим, односторонние санкции, хотя морально и политически оправданы, но не слишком эффективны. В случаях применения всеобщих санкций, поддержанных Советом Безопасности ООН, шансов на благоприятный эффект, несомненно, больше. Чего добивалось международное сообщество, вводя разнообразные, в том числе экономические санкции? Что, например, стало причиной введения санкций в 1993 году против Югославии? Рассказывает историк Сергей Романенко.
Причиной непосредственно стало, во-первых, межэтнические конфликты, которые возникли в процессе распада Югославии, и затем уже боевые действия с участием Югославской народной армии и нарождавшейся хорватской армии. Вот. Причем это охватывало и территорию Хорватии, и территорию Боснии и Герцеговины. И, собственно говоря, санкции были введены двумя резолюциями Совета Безопасности ООН. И в первой резолюции говорилось о том, что соседние государства должны прекратить вмешательство в дела Боснии и Герцеговины, вот, о том, что Югославская народная армия и элементы армии Хорватии должны были быть выведены с территории Боснии и Герцеговины и прекращены то, что впоследствии получило название этнических чисток, то есть попытки изменения этнического состава населения. Вот, эта резолюция не была выполнена, и вот тогда, через две недели, как я уже говорил, была принята вторая резолюция, более жесткая. В этом случае Совет Безопасности опирался на то, что положение в Боснии и Герцеговине и других частях бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии представляет собой угрозу международному миру и безопасности.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю», и я, ведущий Александр Подробинек. Попытки остановить экономическими санкциями военную агрессию выглядят по меньшей мере запоздалыми. Диктаторов, развязавших войну, остановить может только военная сила. Другое дело – применение санкций ради предотвращения войны. Здесь можно добиться хотя бы относительного успеха. Посмотрим на примере Северной Кореи. Первые санкции против КНДР – были введены 64 года назад. В 1950 году США ответили санкциями на войну Северной Кореи против Южной. Потом война забылась, и в 2008 году санкции отменили. Но еще до этого, в 2006 году, Совет Безопасности ООН ввел санкции против Северной Кореи в ответ на разработки в этой стране ядерного оружия. Санкции сохраняются до сих пор, причем постепенно ужесточаются. Ядерное оружие в руках маньяка – это серьезная угроза для всего человечества. Никто не знает, что придет в голову национальному лидеру, одержимому фанатизмом и исповедующему сумасбродные идеи. Тут для сдерживания ядерной угрозы хороши все средства, чего уж говорить об экономических санкциях. Хотя иногда и они помогают. Авторитарные режимы становятся сговорчивее. Пока Иран находился под американскими санкциями, введенными в 1979 году, он испытывал неудобства, но не катастрофические. Пыл исламской революции помогал пережить бытовые трудности, говорит профессор Сажин.
Революция исламская в Иране произошла в 1979 году. Осенью этого года, 79-го, хомейнисты захватили американское посольство и придержали почти два года дипломатов и сотрудников посольства. Американцы сразу же вводят санкции против Ирана, Исламской Республики Иран. Санкции, вот первичные санкции заключались в том, что были заморожены все счета Исламской Республики за рубежом, а счета были довольно крупные, поскольку они еще оставались от шаха Ирана. Если я не ошибаюсь, по-моему, только вот шахские, так сказать, наследие, которое было в Америке, 25 миллиардов долларов. По тем временам это очень-очень большие деньги. Затем к санкциям присоединились тоже некоторые страны, но полуофициально. Затем в 96-м году американцы усилили свое давление на Иран экономическое, потому что Иран обвиняли в поддержке терроризма международного. И ясное дело, что так известная Хезболла, которая действует в Ливане, она как раз и порождение Ирана. Ну, в какой-то степени Сирии, также Башара Асада. То есть можно было много привести со стороны Америки причин, по которой американцы ввели санкции. Однако иранцы довольно легко жили под этими санкциями. И вплоть до первой половины 2000-х годов нулевых.
Однако, когда Иран решил обзавестись ядерным оружием, к санкциям подключилось все мировое сообщество, и ситуация в стране победившего исламского фундаментализма начала постепенно меняться. Профессор Сажин.
Как раз в начале нулевых годов возникла ядерная проблема Ирана. То есть выяснилось, что Иран 18 лет, будучи членом МАГАТЭ, Международной атомной организации, и подписантом договора о нераспространении ядерного оружия, в нарушении всех правил и постановлений, тайно проводил работы по ядерной тематике. И, конечно, это взбудоражило весь мир. Иранцы не пошли на компромиссы тогда. И в 2006 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая вводила санкции против Ирана, против определенных компаний, против определенных людей, которые были так или иначе причастны к ядерной программе Ирана. Затем, в период с 2006 по 2010 год, Совет Безопасности ввел еще, вернее, принял еще три резолюции, в которых содержались санкционные меры против Ирана. В Иране очень оригинальное государственное устройство. Во главе стоит верховный лидер, он же факих, он же духовный лидер, он же верховный главнокомандующий, он же официальный глава республики. То есть вся полнота власти у него в руках. Он практически бессменный. Там есть процедура, но это, так сказать, в частности. Президент – это второе лицо в стране. И он выбирается один раз в 4 года всеобщим избирательным правом. Вот. И получилось что? Что довольно радикальный лидер аятолла Хаменеи понял, что эти санкции, о которых я говорил, вот три пакета, они могут привести к тому, что режим изменится, во всяком случае, в том виде, который он есть. И нужно было спасать ситуацию, спасать режим. И поэтому он содействовал тому, чтобы был избран новый президент. Ну, в Иране президент, если честно говоря, он выполняет функцию премьер-министра в других странах. Он формирует правительство и ведет ежедневные дела. Там было несколько кандидатов, 6 кандидатов, но только один из них, вот Хасан Роухани, нынешний президент, он по иранским меркам был относительно либералом.
Иногда санкции сопровождались не только требованием прекратить агрессию или подготовку к войне, но также изменить политический режим. Это в полной мере относится к Южной Африке и Родезии, в которой были установлены режимы, основанные на расовой сегрегации. Рассказывает профессор истории университета в Кейптауне Ирина Филатова.
Ну, задача стояла совершенно очевидная. Во-первых, изменить режим. А во-вторых, прекратить агрессию против соседних стран, которая действительно была, прежде всего, против Анголы. А в Родезии, естественно, совершенно отменить режим белого меньшинства и заставить, так сказать, передать правительство власть черному большинству. А с этим как раз все понятно. Санкции вводились в течение очень длительного времени. Дело в том, что начали их вводить в 1962 году против ЮАР, когда Организация Объединенных Наций приняла решение о том, что нужно как-то менять ситуацию в Южной Африке. В 1963 году Совет Безопасности принял рекомендацию ввести эмбарго на поставки оружия, амуниции, военного транспорта и так далее и тому подобное. Но это была рекомендация.
Массовые нарушения прав человека стали причинами экономических санкций, введенных Соединенными Штатами Америки в 1988 году против Бирмы и Судана, а в 1989 году против Китая. На случай с Китаем следует остановиться особо. Весной 1989 года китайские студенты и рабочие вышли на центральную площадь Тяньаньмэнь в Пекине. Они требовали свободы, соблюдения прав человека, социальной справедливости. демонстранты разбили на площади палаточный лагерь. Во многом их вдохновили на этот шаг события в Советском Союзе и Восточной Европе, где социализм зашатался и скоро должен был рухнуть окончательно. Полтора месяца длился протест, а затем китайская армия по приказу коммунистической партии проутюжила площадь танками. Одни солдаты, вооруженные автоматами, вели беглый огонь по демонстрантам без разбора и предупреждения. Другие для рукопашной расправы использовали деревянные палки с гвоздями на конце. Результат – около 1000 погибших демонстрантов, более 7000 раненых. Десятки людей были впоследствии казнены или приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Многие страны Запада ввели санкции против Китая, главным образом – запрет на поставки оружия. ООН ввести санкции против Китая не смогла. В Совет Безопасности, который выносит резолюции о санкциях, на правах постоянного члена входит Китай. Он имеет там право вето. Организация Объединенных Наций, которая должна была бы осудить преступный режим, замечательная структура. Только здесь преступник одновременно является и судьей с правом решающего голоса. В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю», и я, ведущий, Александр Подробинек. Ущерб, который способны нанести экономические санкции, может оказаться внушительным. Правда, это редко побуждает нарушителей международного спокойствия менять свою политику. Авторитарные режимы редко считаются с мнением народа, каким бы ужасным ни было его положение. Обычно санкции достаточно хорошо обоснованы, особенно международные. Однако они далеко не всегда выполняются добросовестно. Страны, которые санкции накладывают, иногда сами же их и нарушают. Профессор Кейптаунского университета Ирина Филатова рассказывает, как и кем нарушалось эмбарго на поставки вооружений в ЮАР. Оно было принято в ООН в 1963 году и поначалу носило рекомендательный характер.
В 1977 году это эмбарго стало обязательным. И его, в общем-то, до начала 80-х годов мало кто соблюдал. Франция, например, поставляла Южной Африке «Миражи» до 1978 года, если я правильно помню. А с Англией и Америкой было немножко хуже, потому что там было очень развито движение за права человека, и в частности, вот, движение против апартеида. Но, тем не менее, оружие они перестали соблюдать, перестали поставлять. Были введены формально многочисленные торговые санкции, но их тоже мало кто соблюдал, в том числе и страны, которые на них настаивали, в том числе, прежде всего, СССР, который создал картель с южноафриканской компанией «De Beers» и, так сказать, координировал продажи алмазов с ней.
Наверное, нет таких санкций, которые кому-нибудь не удавалось бы обойти. Как выполнялись санкции в Сербии? Сергей Романенко.
Они, в общем, выполнялись всеми сторонами, и Россия тоже за них голосовала. Вот, но, конечно, были нарушения. Вот, причем это происходило не только в российско, так сказать, я по-прежнему скажу, югославских отношениях. Вот, но и могу такой анекдотический пример привести. Был случайно раскрыт такой двусторонний трубопровод между сербской воеводиной и Венгрией. Туда гнали ракию, а обратно нефтепродукты.
Экономические и военные санкции не единственные, которые применяются в международной практике. Совсем незначительный экономический эффект, но очень большое психологическое воздействие имеют спортивные санкции. После агрессии в 1979 году Советского Союза в Афганистане на Западе началась кампания за бойкот летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. В результате на игры не приехали команды из 65 стран, что значительно уронило престиж медалей 22-х Олимпийских игр. Спортивные санкции, наложенные на Южноафриканскую республику за политику расовой сегрегации, нанесли этой стране определенный моральный ущерб. рассказывает Ирина Филатова.
Гораздо эффективнее оказались такие психологические санкции, как спортивные, академические бойкоты и так далее. То есть южноафриканские спортивные команды, это очень спортивная страна, не принимали на международных соревнованиях, их не принимали в других странах для, так сказать, двухсторонних соревнований, и санкции вводились даже против тех команд других стран, которые как-то приезжали на соревнования в ЮАР. Это очень психологически било по южноафриканскому населению.
Международные санкции – мера обидная, но, как правило, справедливая. Никто не будет вводить санкции просто так, ради прихоти. Однако всегда ли санкции приводят к тому, чего от них ожидают? Все международное сообщество с 1966 по 1979 годы яростно боролось с режимом расовой сегрегации в Родезии. К торговому эмбарго против своего соседа присоединилась даже ЮАР, сама недалеко ушедшая от Родезии по части апартеида. Наконец, при поддержке всего мира, правительство Яна Смита было свергнуто, и власть перешла к черному большинству. В 1980 году на выборах победил партизанский лидер Роберт Мугабе. С этого времени на страну обрушились несчастья. Гражданская война, засуха, голод, чрезвычайное положение. Поменялся полюс расизма. Теперь в угнетенном положении оказалось белое меньшинство. Земли белых фермеров конфисковывали, самих фермеров убивали. Многие успели бежать из страны. Нарушения прав человека приобрели массовый характер. Европейский Союз ввел санкции теперь уже против Зимбабве, запретив Роберту Мугабе и нескольким десяткам его сподвижников въезд на территорию Евросоюза. Это, однако, не повлияло на способности Мугабе вести страну к катастрофе. Безработица превышает 90%. Инфляция достигла фантастической цифры в 321 миллион процентов. Зимбабвийский доллар практически обесценился. В 2008 году была выпущена купюра достоинством в 200 миллиардов местных долларов. А на следующий год обращение национальной валюты было приостановлено. Еще успели выпустить банкноты достоинством в 100 триллионов зимбабвийских долларов, которые теперь скупают туристы и коллекционеры. Кризис в стране носит обширный и перманентный характер. Но бывший партизан Роберт Мугабе, которому сейчас 90 лет, расставаться с властью не собирается. Один из министров его кабинета, Сивиор Касукавере, недавно посетил Крым, где встречался с его главой Сергеем Аксеновым. Министр поделился с Аксеновым опытом выживания в условиях международных санкций. А господин Аксенов призвал Зимбабве инвестировать деньги в Крым. Тут надо заметить, что в январе 2013 года министр финансов Зимбабве сообщил, что по итогам года в государственной казне осталось 217 долларов. Не миллиардов, не миллионов и не тысяч. Просто 217 американских долларов. Господин Аксенов может рассчитывать на хороший бизнес. Так какой режим все же был лучше, до санкций или после? В Родезии или в Зимбабве? Мой вопрос нашего эксперта в Кейптауне Ирину Филатову очень развеселил.
Вы знаете, лучше или не лучше, ну, что сказать о Зимбабве? Экономика Зимбабве разрушена совершенно. И, кстати говоря, винят зимбабвийцы в этом тоже западные страны, которые стали вводить санкции уже против правительства Мугабе. Но это, конечно, ерунда, потому что санкции введены только против определенных частных лиц из окружения Зимбабве. Поэтому Зимбабве, так сказать, разрушило свою экономику успешно само. изгнав всех белых фермеров и подорвав основу своего экономического благосостояния. Ну, сказать, что жизнь там сейчас лучше, нет, этого абсолютно нельзя сказать, потому что она чудовищна, и потому что уже в начале 2000-х годов Яна Смита приветствовали как героев, те же самые студенты, которые до этого против него протестовали.
Профессор Сажен считает, что санкции изменили Иран к лучшему.
Как говорят специалисты, вот за 20 век, они посчитали очень скрупулезно, успешные были 30% от всех введенных санкций. Я думаю, я уверен в этом, что Иран входит в эти 30%, потому что вот стремление уйти от санкций, причем довольно опасным для режима путем сближения с Западом, говорит о том, что действительно, если уж самые такие ортодоксы исламские согласились на шаги навстречу Западу, то на компромиссы, то, конечно, санкции подействовали очень сильно.
В отличие от Зимбабве, в Южноафриканской республике все не так печально, хотя и не без проблем. Ирина Филатова.
И безработица выросла в несколько раз, и очень уровень жизни упал. Но, с другой стороны, народ верит в то, что равенство стало больше. И это действительно так, и поддержка черному большинству, которой до этого не было.
Если верно, что санкции успешны лишь в трети случаев, то хорошо бы понять, от чего именно зависит их успех. Владимир Сажен считает, что от единства действий международного сообщества и общественного мнения в мире.
Если одна страна выдвигает санкции против другой, я думаю, что это вообще только, я бы сказал так, пропагандистский шаг. Он никакого действия не имеет. Когда целая система, а потом здесь еще очень важный момент есть. Это психологический, я бы сказал так. Я вот просто приведу пример. Когда, значит, против Ирана был введен вот банковские санкции, какой-то очень маленький российский банк где-то в Сибири, который не имеет выхода на международную банковскую систему, очень маленький Иран, его попросили, так сказать, совершить банковскую какую-то сделку для Ирана. И он отказался. Ему ничего вообще не грозило. Вот. Но он отказался, потому что боялся потерять репутацию, как связанный со страной, которая находится под санкциями. Некоторые фирмы наши, российские, которые также никак не попадали под вот, действие санкций антииранских, тоже отказались вести бизнес в Иран по этой же причине.
О важности не только поведения торговых партнеров, но и психологического климата в мире говорит Ирина Филатова, преподаватель университета в столице ЮАР Кейптауне.
Санкции ударяют по тем сферам, которые для страны очень важны. Поэтому, скажем, то, что Южная Африка продолжала торговлю с африканскими странами, это означало очень мало, потому что эта торговля для ЮАР практически ничего не значила. Это одна сторона дела. Но вторая сторона дела – это то, что санкции работают, когда есть психологический климат, в котором они осуществляются. То есть, когда есть, создается какое-то общественное мнение, как внутри страны, так и вне страны, о том, что эта страна становится страной, парией просто-напросто. То есть, в общем, что с ней нельзя иметь никакого дела. Этот климат вокруг ЮАР был очень успешно создан.
Экономические санкции, так же как военные, спортивные, культурные и, может быть, какие-нибудь другие, способны оказать благотворное воздействие на заблудившиеся страны. Они могут помочь им найти выход из тупиковой ситуации, в которую их заводят бездарные политики и полусумасшедшие диктаторы. Возможно, и Россия, подвергнутая санкциям за аннексию Крыма, найдет выход из того бедственного положения, в которое вернул ее президент Путин и его правительство. Это была программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.